Книга первая. Квизац Хадарах. Глава четвертая. Вы уже читали, что Муаддиб не имел друзей своего возраста на Келадане. Опасность была слишком велика, но у него были прекрасные друзья-учителя. Одним из них был Гурни Хелек, трубадур-воин. Другим был Зуфир Хават, старый ментат-мастер убийств, который внушал страх даже падишаху императору. А также Дункан Айдаха, мастер фехтования Гайнеза, доктор Веллингтон Уя, озаренный светом знаний, но ставший предателем. Леди Джессика, которая направляла своего сына по пути Бене-Гессери. И, конечно, герцог Лето, не слишком скрывавший свои отцовские чувства. Детство Муаддиба. Принцесса Ирулен. Зуфир Хават проскользнул в классную костель Келадана и молча запер за собой дверь. Он постоял несколько мгновений, чувствуя себя усталым и старым. Его нога ныла в том месте, где когда-то была рана, полученная на службе еще у старого герцога. «Уже третьему поколению служу», — подумал он. Он оглядел комнату, залитую лунным светом, и заметил мальчика, сидевшего у стола над разложенными перед ним бумагами и картами. «Сколько раз я должен говорить ему, чтобы он не сидел спиной к двери?» Хават прочистил горло, выдавая свое присутствие. Пол остался сидеть в прежней позе. Хават снова кашлянул. На луну набежало облако, и свет в комнате потускнел. Пол выпрямился и, не оглядываясь, сказал: «Я знаю, что сижу спиной к двери». Хават выдавил на лице улыбку и прошел через комнату. Пол поднял голову и посмотрел на старика, остановившегося около стола. Глаза Хавата были полны тревоги. Они, казалось, так и излучали ее с темного и изрезанного морщинами лица. «Я слышал, как вы шли по дому и как открыли дверь. Но ведь к вам может зайти любой. Я могу еще отличить вас от любого». «Может быть, — подумал Хават, — что служанка-мать, конечно, многому его научила. Хотел бы я знать, что подумали бы об этом в его драгоценной школе. Может быть, поэтому сюда и прислали старуху Проктора наставить нашу дорогую леди Джессику на путь истинный». Хават поставил стул напротив пола и сел лицом к двери. Откинувшись на спинку, он изучал комнату. Внезапно она показалась ему незнакомой, видимо, потому что вещи были уже на Аракисе. Остались только чучело для тренировки, стул и зеркало, возле которого висела вся изрезанная мишень, словно лицо старого солдата, побывавшего во многих сражениях. «Я, видимо, такой», — подумал Хават. «Зуфир, о чем ты думаешь?» — спросил Пол. Хават посмотрел на мальчика. «Это тебя печалит?» «Печалит? Чепуха! Печально расставаться с друзьями». Он смотрел на карты. «И Аракис всего лишь одна из планет. Мой отец послал тебя ко мне». Хават нахмурился. «Мальчик слишком хорошо меня понимает», — подумал он и кивнул головой. «Ты думаешь, что было бы лучше, если бы он пришел сам? Но ты же знаешь, как он занят. Он придет попозже». «Я изучаю бури на Аракисе».
«Бури?
Понятно. Похоже на то, что они там страшные. Возможно, это слишком сильно сказано, но эти бури распространяются на территорию в 6-7 тысяч километров и разрушают все на своем пути. Скорость достигает 700 километров в час. Почему там не возьмут погоду под контроль?» «У Аракиса свои проблемы, стоящие слишком далеко от этого. И стоящие слишком дорого. А Союз потребует огромную цену за погодный контроль. Дом твоего отца не слишком богат, и ты это знаешь».
«Ты когда-нибудь сам видел пустынников Фрименов?»
«Умен мальчишка», — подумал Хават. «Видел и не видел», — сказал он. «Об этом народе много не скажешь. Они носят широкие накидки, и в любом закрытом месте можно почувствовать, как от них воняет». Пол глотнул, внезапно осознав важность этого сообщения. Костюмы специально предназначались, чтобы удерживать воду. Видимо, там приходилось перегонять собственные выделения, чтобы не мучиться от жажды. «Вода там драгоценность», — сказал он. Хават кивнул, думая о том, что ехать на эту планету надо хорошо и специально подготовившись. Взглянув в окно, Пол увидел, что начинается дождь. Это показалось ему символом прощания. «Вода», — сказал он. «Ты еще много узнаешь о ней», — подхватил его мысль Хават. «Как сын герцога, ты не будешь испытывать в ней нужду, но вокруг...» Пол вспомнил слова преподобной матери. «Ты узнаешь о погребенных надеждах, о безумии пустыни. Тебе придется носить очки от солнца, и не будет у тебя ничего для передвижения, кроме собственных ног. На Аракисе луна твой друг, а солнце враг». И только сейчас, здесь, неделю спустя после встречи с преподобной матерью, Пол почувствовал страх. Он посмотрел на озадаченное и хмурое лицо Хавата. Он спросил его: «Ты встречался с преподобной матерью?» В глазах Хавата появился интерес. «Да, я с ней встречался». «Она...» Пол заколебался. «Да, что она?» «Она сказала одну вещь». Пол закрыл глаза и начал говорить, невольно повторяя чужие интонации. «Ты, Пол Атридес, сын герцога, должен знать твердо одно. Это нечто, что знали твои предки». Пол открыл глаза и сказал: «Эти слова так рассердили меня. Я сказал, что мой отец правит целой планетой, но она возразила, что он ее теряет. А когда я сказал, что мой отец взамен получит еще более богатую планету, она сказала, что он и ее потеряет, и что об этом все знают». «Это верно», — пробормотал Хават. «Тогда почему мы переселяемся?» «Потому что это приказ императора». «Что еще изрекла эта кладезь мудрости? Это шпионка». Пол посмотрел на свою руку. «Она наложила на меня знак власти», — подумал он. «Она еще не спросила, что значит понятие «править». Я сказал, что это значит «приказывать». Она на это сказала, что мне придется отказаться приказывать». «Здесь она попала в точку», — подумал Хават и кивнул Полу, чтобы тот продолжал. «Она сказала, что надо действовать только убеждением, а не приказом. Она сказала, что к себе надо привлекать лучших людей».
«Она тебе не говорила, как твой отец привлек к себе таких, как Дункан и Гурни?»
Пол пожал плечами. «Потом она сказала, что хороший правитель должен знать все языки своих подданных», — Зуфир спросил Пол. «Будет ли Аракис так плох, как она мне описала?»
«Ничего не может быть слишком плохим. Возьми, например, этих изменников, фрименов. Могу только сказать тебе, что наши данные говорят, что их там немало, гораздо больше, чем считают. И они ненавидят Харконнена всем сердцем, не пропуская это мимо ушей, мой мальчик».
«Отец говорил мне о Салузе-2», — сказал Пол. «Знаешь, Зуфир, это похоже на Аракис. Возможно, не так, но похоже».
«Мы мало знаем об этом», — сказал Хават.
«Свободные нам помогут?»
«Возможно», — Хават встал. «Сегодня я улетаю на Аракис, а ты пока позаботься о себе сам, хотя бы ради меня, старика, который тебя так любит. Ладно? И сиди только лицом к дверям. Не то чтобы я считал, что в этом замке существует опасность для тебя, просто у тебя должна появиться такая привычка».
«Значит, ты сегодня улетаешь?»
«Да, ты последуешь за мной завтра. Следующая встреча уже на земле нового мира. Держись пока начеку, и ты полностью будешь в безопасности».
Он потрепал Пола по плечу и пошел к двери.
«Зуфир!»
Хават оглянулся.
«Не сиди спиной к двери», — сказал Пол.
Усмешка скользнула по лицу старика. Пол пересел на место Хавата. Дверь напротив распахнулась, и в нее вошел неуверенной походкой полный человек, вооруженный до зубов.
«Итак, Гурни Хелик», — сказал Пол, — «теперь ты оружейный мастер, ходячий арсенал. С каких это пор?»
Хелик захлопнул дверь ногой.
«А ты предпочел бы, чтобы я еще играл с тобой?»
Он оглядел комнату, подмечая, что люди Хавата поработали здесь. Пол наблюдал за ним. Шарообразный человек суетливо устраивался на стуле. Хелик разложил на столе свое оружие. Тут были его рапиры, кинжалы и защитные пояса.
«Так для меня нет даже доброго утра?» — спросил он. «Какую колючку ты всадил в Хавата? Он промчался мимо меня, как будто спешил на похороны своего старого врага».
Пол улыбнулся. Он больше всего любил этого толстяка, проказливый характер которого и его юмор неизменно вызывали улыбку. Хелик снял с плеча музыкальный инструмент и принялся что-то наигрывать на нем.
«Если бы не нужно было поговорить», — пропел он.
Пол встал и прошелся по комнате. «Но, Горни, ты что, решил заниматься со мной музыкой? А ведь пришло время подраться, разве нет?»
«Нет, тем славным дням пришел конец», — снова пропел Хелик.
«А где Дункан Айдахо?» — спросил Пол. «Разве он не собирается обучать меня сегодня обращению с оружием?»
«Дункан со вторым отрядом отправился на Аракис. Все, что у тебя осталось, это я».
«Может, ты тогда споешь мне балладу? Я хочу знать, как же надо это делать».
Гурни рассмеялся и начал петь всерьез.
«Неплохо, между нами», — оценил Пол. «Но если бы моя мать тебя слушала, она приказала бы прибить твои уши для украшения на воротах замка».
«Неважное украшение», — Гурни подергал себя за ухо.
Пол взял со стола защитный пояс и надел его.
«Защищайся!»
Глаза Хеллика сделались круглыми от насмешливого изумления.
«Как? И твоя нечестивая рука поднялась на меня? Берегись, юный отрок!»
Хеллик взял рапиру и взмахнул ею в воздухе.
«Я дьявол, жаждущий крови!»
Пол взял другую рапиру и встал в позицию.
«Ну и болвана же мне послал отец в учителя фехтования», — нараспев произнес Пол, нажимая кнопку защитного поля и чувствуя его действие.
Хеллик наблюдал. Просто наблюдал, и когда тупое лезвие устремилось к нему, он пропустил его мимо груди лаконичным ударом.
«Превосходно, но ты раскрылся для скользящего удара из-под руки», — заметил мастер.
Опечаленный Пол отступил.
«Следовало бы проучить тебя за такую неосторожность».
Хеллик взял кинжал со стола.
«Вот с этой штуковиной не позволяй никому приближаться к тебе на расстоянии вытянутой руки. Ты ведь ученик и способный, но даже в шутку не позволяй этого».
«Я сегодня не в настроении».
«Не в настроении?» В голосе Хелика прозвучало внезапное бешенство. «При чем тут настроение? Ведь ты будешь драться по необходимости, и настроение здесь ни при чем. Настроение необходимо только для любви, для борьбы оно не годится».
«Извини, Гурни, твоего извинения недостаточно».
Хелик активизировал поле и повел стремительную атаку. Кинжал был угрожающе направлен вниз, рапира вверх. Прыжок в сторону, потом вперед, не застал Пола врасплох, но, отражая эту атаку, пришлось отступить. Он слышал, как затрещало его поле, когда соприкоснулись клинки.
«Что это нашло на него?» — подумал Пол. «Он ведь не притворяется, и Полу пришлось выхватить кинжал».
«Почувствовал в нем надобность?» — усмехнулся Гурни.
«Предательство!» — подумал Пол. «Но только не Гурни!»
Они продолжали драться. Выпады, парирование, нападение и защита. Воздух в защитных полях становился все более спертым, но с каждым контактом запах озона усиливался. Пол продолжал отступать, стараясь приблизиться к столу.
Пол отпарировал удар вниз, увидя рапиру Хелика над краем стола. Отскочил в сторону, он выбросил вверх руку с рапирой, а кинжал послал к шее Хелика, остановив лезвие в дюйме от еремной жилы.
«Ты этого хотел, Гурни?»
«Смотри вниз, мальчуган!» Пол заметил, что лезвие рапиры Хелика находится против его паха.
«Нам бы следовало продолжить», — сказал Хелик.
«Когда тебя прижало, ты сразу научился драться, и сразу появилось настроение».
И Гурни усмехнулся волчьей улыбкой, дрожь пробежала по его багровому шраму.
«А как ты на меня набросился, словно действительно хотел моей крови!»
Хелик отшвырнул кинжал. «Если бы ты дрался ниже своих возможностей, то мне пришлось бы оставить тебе метку в виде хорошенького шрама. Я не хочу, чтобы мой любимый ученик пал от первого же проклятого Харконнена».
Пол выключил поле и облокотился на угол стола, переводя дыхание.
«Я этого заслуживаю, Гурни. Но мой отец рассердился бы на тебя за это, а я не хочу, чтобы ты платил за мои ошибки.
Наоборот, он примерно наказал бы меня, если я не сделал бы из тебя первоклассного бойца».
Пол выпрямился и сунул кинжал в ножны.
«То, что мы здесь сделали, не совсем игра», — сказал Хелик.
Пол кивнул.
Его удивляла несвойственная Хелику серьезность и напряженность. Он посмотрел на извивающийся шрам под его подбородком, вспомнил историю о том, каким образом он был оставлен скотиной Рабаном, одним из приближенных Харконнена, И Полу вдруг стало стыдно за то, что он мог хоть на мгновение усомниться в Хелике. Потом он подумал, что, получая этот шрам, Хелик чувствовал боль. Боль, возможно, не такую сильную, какая была внушена ему преподобной матерью, но он отбросил эти мысли. «Думаю, сегодня я питал надежду на игру», — сказал Пол. «В последнее время все сделалось чересчур серьезным». Хелик отвернулся, скрывая свои чувства. Что-то жгло ему глаза. Боль жила в нем от потерянного вчера, унесенного от него временем. «Как быстро придется возмужать этому мальчику», — подумал Хелик. «Как быстро придется ему научиться читать в своем сознании то, что является собой жестокой необходимой жизни». Не оглядываясь, Хелик проговорил: «Я чувствовал в тебе игру, мальчуган, и мне ничего так не хотелось, как пойти ей навстречу, но играм пришел конец. Завтра мы уезжаем на Аракис. Аракис – реальность. Харконнены тоже реальность». Пол коснулся своего лба лезвием рапиры, которую он держал вертикально. Хелик повернулся, увидел салют, кивком дал понять, что понял жест. Он указал на чучело. «Давай теперь отработаем время. Покажи-ка мне, как ты справляешься с этой штукой. Я буду наблюдать отсюда. Так мне лучше видно. Я предупреждаю, что испытаю на тебе еще один вид нападения. От врага ты подобного предупреждения не получил бы». Пол встал на носки и потянулся, расслабляя мускулы. Мысль о том, что отныне его жизнь будет наполнена постоянными изменениями, нагнала на него тоску. Он подошел к чучелу, нажал на кнопку у него на груди и почувствовал, как защитное поле оттолкнуло клинок. «Внимание!» — крикнул Хелик, и оживший манекен начал атаку. Пол активизировал свое поле и принялся отражать удары и наносить ответные. Хелик наблюдал за его движениями. Его сознание, казалось, раздвоилось. Одна его часть непрерывным вниманием следила за борьбой, а другая витала далеко отсюда. «Я словно ухоженное плодовое дерево», — думал он. «Поле отточенных чувств и возможностей, и все они нестерпимо требуют своей пересадки в других». Он почему-то ясно вспомнил юное лицо своей младшей сестры. Теперь ее не было в живых, она умерла в доме развлечений для отрядов Харконненов. Она любила цветы, но какие, он не помнил. Его беспокоило, что он не мог этого вспомнить. «Умный дьяволенок», — подумал Хелик, сосредоточившись теперь на движениях руки Пола. «Он практикуется и учится по своему собственному методу. Это не стиль Дункана и уж, конечно, не то, чему учил его я». Эта мысль лишь ввергла Хелика в еще более глубокую печаль. «Я поддался настроению», — подумал он и принялся размышлять о том, испытывает ли мальчик по ночам страх, навеянный ему его мыслями. «Если бы желания были рыбами, мы все бы забрасывали сети», — пробормотал он. Это было выражение его матери. Он всегда прибегал к нему, когда чувствовал, как сгущается над ним чернота завтрашнего дня. Потом он подумал о том, какой странный вид должен быть у планеты, никогда не знавшей морей и рыб.